сегодняшняя наша тема – жанровое своеобразие книги «Война и мир». Что такое жанр? В разных пособиях, словарях, справочниках и энциклопедиях содержатся не совсем похожие, а иногда и просто разные, различные определения этого литературоведческого понятия. Мы будем исходить из того, что жанр – это устойчивые, исторически сложившиеся, повторяющиеся типы произведения. Почему устойчивые? Прежде всего потому, что между элегией, написанной в эпоху Возрождения, и элегией, написанной в начале 20 века, есть общие черты, несмотря на то, что написаны они с таким большим временным интервалом и, может быть, на разных языках. Почему исторически сложившиеся? Это понятно. Конечно, общие особенности произведений, заставляющие нас относить их к одному жанру, складываются исторически, а не придумываются кем-то. Жанр – это память литературы. Вот одно из метафорических определений жанра. Что это значит? Толстой, по воспоминаниям Горького, говорил про «Войну и мир»: без ложной скромности это как «Илиада». Я думаю, что здесь дело не в нескромности, а в толстовском ощущении жанра, жанровой общности «Войны и мира» и «Илиады», хотя между этими произведениями, по крайней мере, 23 века. Но жанр – это не только память литературы, это еще и точка зрения на мир. Когда одно и то же событие становится предметом оды или сатиры, мы с вами наглядно встречаемся с тем, что сам выбор жанра – это же выбор идейный, идеологический, мировоззренческий. И это очень существенно. Правильное понимание жанра – это залог правильного понимания произведения. Из статьи несколько слов по поводу книги «Война и мир». Что такое «Война и мир»? Это не роман, еще менее поэма, еще менее историческая хроника. «Война и мир» есть то, что хотел и мог выразить автор в той форме, в которой оно выразилось. Такое заявление о пренебрежении автора к условным формам прозаического художественного произведения могло бы показаться самонадеянностью, ежели бы оно было умышленно и ежели бы оно не имело примеров. История русской литературы со времени Пушкина не только представляет много примеров такого отступления от европейской формы, но не дает даже ни одного примера обратного. Начиная от «Мертвых душ» Гоголя и до «Мертвого дома» Достоевского, в новом периоде русской литературы нет ни одного художественного прозаического произведения, немного выходящего из посредственности, которое бы вполне укладывалось в форму романа, поэмы или повести. Не буду сейчас комментировать правоту Толстого по поводу произведений других авторов. Более того, я думаю, что для нас сейчас не важно, действительно ли в русской литературе после Пушкина не было ни одного классического романа, или ни одной классической поэмы, или ни одной классической повести. Важно другое. Толстой чувствует, что его книга не традиционна по жанру. Хорошо Толстому. Он может сказать, это то, что хотел и мог выразить автор в той форме, в которой оно выразилось. Но для нас, историков литературы, для нас, пытающихся понять, а следовательно определить, а следовательно назвать жанровое своеобразие его книги, такое самоопределение явно недостаточно. Вы понимаете сами, что про любое произведение можно сказать. Это то, что хотел и мог выразить автор в той форме, в которой он выразился. Будь это роман в стихах Евгений Онегин, или поэма в прозе «Мертвые души», будь это роман Тургенева или Обломов Гончарова, будь это рассказы Чехова или его повести, будь это его пьесы, не вполне обычные, которые он иногда называл комедиями, хотя что там смешного в «Чайке» или в «Вишневом саде» совершенно на первый взгляд непонятно. То есть Толстой чувствует, что жанровая классификация в его случае не работает. Привычная жанровая классификация. Почему не роман? И вот тут нам нужно с вами, во-первых, вспомнить еще одно теоретическое понятие, еще одно жанровое наименование – эпос. У слова «эпос» есть два значения. Эпос как род литературы – это не лирика и не драма. И все жанры эпоса – это эпические жанры, будь это роман или повесть, или рассказ, или эпическая поэма, как кому на Руси жить хорошо. И второе значение – эпос – это не роман, это эпопея. Эпос складывается на границе фольклора и литературы. Когда народная общность постепенно превращается в государство. Для эпоса характерно, это его важнейшая черта, обращение к прошлому. Возникает то, что называется, или принято называть, эпической дистанцией. То есть расстояние между временем, когда происходят действия, и временем, когда автор о них пишет. Вспомните предисловие Черновая. Начал писать повесть с известным направлением, 56-й год, современность. Потом переходит к 25-му году, потом к 12-му, потом к 1805-му. Появляется эпическая дистанция. Дистанция между временем действия и временем создания. И движение замысла Толстого – это движение от романа к эпопее. Еще одну, напомню вам фразу из предисловия. Рядом с личность моего героя ушла на задний план, а рядом с ним, с героем, на первый план выдвинулись мужчины и женщины, исторические и вымышленные лица той эпохи. Вот это очень существенно. Эпическая дистанция характерна вообще для любого произведения, тяготеющего к эпопее. Ну, скажем, Троянская война. События Троянской войны происходят в 12 веке до нашей эры, а поэмы, по-видимому, созданы в 8 веке до нашей эры. Произведения 20 века, приближающиеся по жанру к Толстовской войне и миру, то есть к жанру романа эпопеи, скажем, «Тихий Дон», тоже пишутся с эпической дистанцией. Скажем, Первая мировая война, 14-18 годы, и «Тихий Дон», конец 20-х, и продолжается в 30-е годы. И это тоже очень важное, очень, или, скажем, Солженицынское «Красное колесо», между временем описываемым и временем работы над этой эпопеей, конечно, дистанция. Это очень существенно. Конечно, есть и недовольство современностью. Есть желание уйти от нее. Но есть и то, что является непременной приметой эпоса «Эпическая дистанция». В дневнике 63-м году, 3 января, Толстой записывает: «Эпический род мне становится один естествен». То есть Толстой чувствует, что он пишет не роман. И надо сказать, если перелистать его письма этой поры, особенно письма к издателю, к редактору журнала «Русский вестник» Михаилу Никифоровичу Каткову, в «Русском вестнике» будет печататься роман 1805 год, книга 1805 год, Толстой постоянно просит: не называйте мою книгу романом. Он чувствует, что это что-то другое. Что каждая часть имеет самостоятельный интерес. Что развязки отношений он не предвидит ни в одной части. Что романтической завязки и развязки он никак не в силах придумать. Эпос имеет своим предметом народ. Не жизнь отдельного человека или двух-трех человек, как героев, как это происходит с романом, а именно весь народ. Кому на Руси эпическая поэма «Речь о народе», «Тихий Дон» – «Речь о народной судьбе». И в одном из заметок, в одной из заметок черновых, по-моему, так и не напечатанных, по поводу критики «Войны и мира» и ответа на критику, Толстой скажет: «Я старался писать историю всего народа». То есть для Толстого это трюизм, то есть это банальность, это само собой разумеется. Но ему приходится повторить этот трюизм, поскольку от него требуют каких-то других качеств. Но не просто жизнь народная интересует Толстого. Дело в том, что предмет эпоса – это всегда кульминационный момент в истории народа, в жизни народа. Это всегда народ перед лицом опасности. Быть или не быть ему, народу. И государство, как правило, оказывается здесь зависимым от народа. Так было в «Илиаде», так и в «Войне и мире». Явно Александр менее важен, чем Кутузов, воплощающий волю народа. И кульминационный момент в жизни целого народа, в жизни роя, это 12-й год. Не 25-й год, а 12-й. Не восстание на Сенатской площади, не отразившееся никак на глубинах народной жизни, а именно 12-й год, затронувший глубинные основы бытия, затронувший жизнь всех. Но важно и время писания, время работы, 60-е годы, реформы, в частности, самая важная реформа – крестьянская. Как скажет Константин Левин в «Анне Карениной», у нас здесь все переворотилось и только укладывается. Вот это время, когда все переворотилось, это время, когда реформа 61-го года затронула всю народную жизнь, явно становится созвучно, пусть даже с обратным знаком для Толстого, или иногда с обратным знаком, становится созвучно и с временем 12-го года. В связи с этим возникает вопрос, а почему Толстой не довел свою эпопею, не довел свою книгу не только до 56-го года, как он собирался, но и до 25-го? Ведь книга заканчивается зимой 19-20-го годов. И да, Пьер член тайного общества. Но ни самого восстания, ни тем более возвращения Пьера и Наташи не описано. Дело в том, что временные границы в «Войне и мире» размыты. Как выразился один из исследователей Толстого, бытие царит над временем. Что это означает? Это значит, что в «Войне и мире» действует эпическое время. Не злоба дня, не то, что происходило именно вот 12 октября или 15 октября, а именно эпическое время, которое ближе всего к понятию вечности, к понятию всегда. Отсюда и такая, например, любопытная накладка, не единственная толстовская ошибка в «Войне и мире», оставшиеся до сих пор, то есть повторяющиеся в современных изданиях. Может быть, вы ее заметили. Самая первая страница «Войны и мира», самый первый эпизод. Ну, князь Генуя и Лука, провинции, владения семьи Бонапарте, говорит Анна Павловна в июле 1805 года. На этом вечере присутствует князь Андрей, Пьер, Элен, и после этого вечера Пьер едет к князю Андрею, ужинает у него, разговаривает с князем Андреем о Наполеоне и выходит. Из дома своего друга ночь была июньская. То есть, это не, повторю, это не единственная ошибка Толстого. У него еще много есть таких в «Войне и мире» нестыковок. Какие-то он исправил, какие-то ему, наверное, так и не указали. Но это было бы чрезвычайно досадно, если бы не та самая эпичность, которая позволяет в одном эпизоде выбрать то, что нужно в этом эпизоде, а в другом то, что нужно именно в другом. Я приведу еще один пример, и на этом, наверное, этот сюжет с толстовскими ошибками мы пока прекратим. Когда в конце первой части первого тома князь Андрей уезжает из Лысых гор на войну, княжна Мария, его сестра, вешает ему на шею серебряный образок. Князь Андрей атеист, ему не очень-то верится во все это, но чтобы не огорчать сестру, он это принимает. Когда под Аустерлицем, то есть на поле Аустерлица, князь Андрей будет тяжело ранен, то мы узнаем после сцены с Наполеоном, Наполеон едет по Аустерлицкому полю, осматривает поле сражения, ему кажется, что он таким образом воспитывает свою волю, укрепляет ее. Он обращает внимание на князя Андрея и говорит: вот прекрасная смерть. Князь Андрей, понимая всю ничтожность своего бывшего героя, своего недавнего кумира, издает стон, чтобы люди почувствовали, что он жив, чтобы его спасли. И тогда, поскольку он отмечен вниманием императора, французы возвращают ему образок, снятый у него с груди до того, образок золотой. Понятно, что французы должны снять золотой, иначе он меньше стоит, он не так ценен. И понятно, что Толстому почему-то было нужно, чтобы княжна Марья повесила ему, князю Андрею, на грудь серебряный образ. Вот это свойство эпоса. При необычайном внимании к деталям, эти детали приобретают самостоятельную, сравнительно самостоятельную жизнь, сравнительно самостоятельное существование. Вот это важно. Важнейшее качество эпоса – это широта охвата. Здесь не только количество героев, кстати, в романах Дюма, наверное, есть даже менее, может быть, объемных, и есть не меньшее количество героев. Здесь важно, что особую композиционную роль, ну, о композиции мы еще поговорим, особую композиционную роль приобретают массовые сцены. И главное, что эпос, стремящийся к универсальности, конечно же, включает в себя вот в идеале всю жизнь, то есть всех людей. Поэтому пространство эпоса тоже стремится к необычайно широкому охвату. Посмотрите, сколько одновременно работает у Толстого сценических или съемочных площадок. Браунау, Вена, Отрадная, Москва, Петербург, Торжок. Перечислять можно долго. Множество людей, множество мест. И все это сцеплено одно с другим в общую, или, наверное, даже было бы правильнее сказать, во всеобщую картину. Картину всеобщей жизни. Вот это и есть эпическое стремление к универсальности, к всеохватности. У эпоса есть еще одна любопытная черта. Представьте себе, что вы идете по улице с маленьким ребенком. Что будет интересовать вас? Что-то более или менее исключительное. Машины столкнулись. Что-то произошло. Что-то непривычное. что-то выбивающееся из обыденного, привычного круга вещей. А ребенка? А ребенка все что угодно. Кошка на подоконнике. Лужа. Сугроб. Все что угодно. Детский взгляд не знает иерархии. Вот это важно, а это не важно. Все может быть важно. Точно так же взгляд эпоса. Он не знает иерархии. Все может быть важно. Вот приведу один пример. Смертельно раненого князя Андрея после Бородинского сражения привозят, ну, на носилках приносят, в палатку военного хирурга. Этого хирурга мы больше не встретим никогда. Мы не будем знать и так и не узнаем никогда, как его звали. Как он выглядит, тоже не знаем. Но Толстой показывает, что этот врач держит сигару мизинцем и большим пальцем, чтобы не испачкать ее кровью. И все. Вот деталь важна сама по себе. Просто как проявление бесконечной жизни. Никаких иерархических соображений. Это важно для понимания характера князя Андрея, или характера этого врача, или их возможных отношений. Ничего этого не будет. Это важно само по себе. Поэтому в «Войне и мире» нет, на самом деле, нет деления на главных и второстепенных героев. Тут можно возразить, наверное. Ну как это нет? Понятно, что Тушин второстепенный герой, а князь Андрей главный. Так оно так. Но посмотрите, можно ли представить себе роман «Отцы и дети после смерти Базарова»? Полторы странички, про остальных все. Можно ли представить себе роман «Преступление и наказание» после смерти Раскольников? Конечно, нет. Можно ли представить себе роман «Герой нашего времени» после смерти Печорина? Конечно, нет. Ну, то есть, сюжетно мы читаем эти три повести последних, зная, что Печорина уже нет в живых, но он там рассказчик, он живет и действует. В «Войне и мире» князь Андрей умирает, а бесконечный, неисчерпаемый мир, бесконечная, неисчерпаемая жизнь продолжается. Смерть одного героя – это всего лишь повод другому выдвинуться на первый план. Вот как в конце первой части эпилога на первый план выдвигается Николенька Болконский, сын князя Андрея. И отсюда все-таки такое весьма относительное деление на главное и второстепенное, на главных и второстепенных героев. Ценно все, и это существенно. Уже понятно, что эпос предполагает изображение полноты бытия. На первом уроке я приводил вам пример и читал сцену, заканчивающую второй том «Войны и мира» с Пьером после объяснения с Наташей. Вот ощущение себя частью бытия приходит к герою иногда совершенно неожиданно. Оставим в стороне сцены с дубом. Их слишком часто вспоминают, поэтому они уже приобретают такой чрезвычайно амортизированный вид. А вот сцену, которую вспоминают гораздо реже. В плену Пьер сидел у костра, о чем-то думал, потом встал и пошел куда-то. Часовой его не пустил. А Пьер видит звездное небо и думает о том, что вот это все он. И что он во всем этом. И поэтому ему становится смешно. И он говорит: не пустил меня часовой. В плену держит меня. Кого меня? Мою бессмертную душу. И он хохочет, как пишет Толстой, своим толстым смехом. Французы недоумевают, не понимают, чему смеется этот большой толстый человек.
А он смеется тому, что он часть этого мира. И этот мир в нем. И нельзя его запереть и держать в плену. Потому что он в этом мире. Это тоже черта эпоса, тоже черта эпического мышления. Итак, полнота бытия. Но ведь никакая идея не существует вне композиционного выражения. С чего начинается «Война и мир»? Она начинается с появления незаконно рожденного Пьера Безухова. Очень скоро Петр Кириллович станет сиротой, поскольку уже в первой части первого тома умирает его отец, граф Кирилла Безухов, московский барин, человек 18-го екатерининского века. Чем заканчивается «Война и мир», ее сюжетная часть? Появлением сироты Николая Андреевича Болконского, его сном, сном о будущем. Вот череда смертей и рождений у Толстого ведь в одной сцене соединены. Смерть и рождение. Это знаменитая сцена рождения Николеньки Болконского. Это март, когда мартовская ночь, когда князь Андрей после ранения, поправившийся неожиданно, приезжает, возвращается в Лысые горы с тем, чтобы застать последние минуты своей жены, прочитать в ее глазах немой укор, за что вы это со мной сделали, и стать свидетелем тайны смерти и тайны рождения. Надо сказать, что это настолько великая тайна, что и старый князь, князь Николай, с его скепсисом, с его вольтерианством, он тоже чувствует эту тайну. Не случайно сцена заканчивается тем, что старый князь обнял шею сына своей жилистой худой рукой и зарыдал, как ребенок. Вот эта тайна рождения и смерти, в конце концов, связана с эпическим жанром. Это тайна бесконечной, постоянно обновляющейся жизни. Вообще, с жизнью и смертью в «Войне и мире» довольно сложные отношения. На самом деле ведь можно сказать, что в «Войне и мире» вообще смерти нет. Когда умирает князь Андрей, Наташа и княжна Мария думают, куда он ушел. И он ведь на самом деле как-то не вполне умирает. Например, возрождается, воскрешает в сне Николеньки. В последнем сне, когда идут люди в касках, люди из книги Плутарха, и там и отец, и дядя Пьер. Вот этот философский смысл, смысл неистребимости, неуничтожимости жизни, ее вечного закона, вечного обновления, тоже очень и очень существенно, очень важен. Итак, эпос и роман. Роман всегда вокруг одного-двух героев. Но ведь в толстовской эпопее есть романные герои. Есть внутри романы. Ну, самый, естественно, знаменитый и самый очевидный романный герой – это князь Андрей. Я покажу вам только один момент из множества. Один момент, где романная идея, романное начало входит в противоречие с идеей эпической. Ночь перед австралийским сражением. Князь Андрей не спит. Он думает о том, что завтра его Тулон должно быть. Он думает о славе. Ему не страшна смерть. Он понимает, что он готов отдать все за минуту славы. Отец, сестра, жена, самые дорогие мне люди. Но что мне делать, если я люблю славу людскую, если я готов отдать их за мгновение славы? И вот эти якобы высокие, для Толстого якобы, размышления князя Андрея прерываются разговором, который князь Андрей слышит. Разговаривает на дворе кучер Кутузова Берейтерова и его повар. Тит, а Тит? Чего тебе говорит старик, привыкший, что его дразнят? Тит, ступай молотить. Это очень явный контраст с настроенностью князя Андрея. Но это правда жизни. И князю Андрею предстоит на следующий день разочароваться в его мыслях. А до этого был еще один эпизод, тоже недостаточно показательный. Князь Андрей едет спасти армию после свидания в Вене. Он узнает о том, что армия в тяжелом положении. Он полон, опять-таки, высоких планов. И застает такую сцену. Переправа, толкучка. Женщина кричит: «Господин офицер, помогите!» А ее не пропускает, ее повозку не пропускает казачий офицер. Князь Андрей требует пропустить. Казачий офицер чуть ли не бронит его. Князь Андрей с перекошенным от бешенства, с бледным от бешенства лицом поднимает на гайку: «Извольте пропустить!» Жена лекарская его благодарит, а князь Андрею страшно неловко, потому что он едет спасти армию, а спасает лекарскую жену. Но для Толстого правда именно в этой жизни, в этих прозаических и необычайно важных подробностях, а не в головных идеях его наполеоновских героев. Но назвать эпопеей «Войну и мир» было бы, наверное, не вполне точно. Дело в том, что, как не сравнивать «Войну и мир» с «Илиадой», все-таки 23 века – это много. То, что приобрела литература за 23 века, то, чему научилась литература, Толстой игнорировать не мог. И поэтому для обозначения жанра толстовской книги принят двойной термин – роман-эпопея. Я думаю, что это правильно. Почему роман-эпопея? Потому что интерес к внутреннему миру, интерес психологический, которого, конечно, не знал и не мог знать автор «Илиады», этот интерес у Толстого едва ли не более важен, чем интерес эпический, интерес к кульминационному в жизни народа событию, к войне 12-го года. И это тоже чрезвычайно важно для того, чтобы понять, как из множества романов, из множества микроскопических подробностей складывается взгляд, для которого уже нужен, наверное, телескоп, взгляд на Вселенную, на историю, на жизнь человечества и на смысл человеческой истории. И вот как сопрягаются у Толстого эти отдельные моменты, казалось бы, не связанные между собой, а у Толстого, оказывается, они теснейшим образом связаны. Вот это очень существенно, это очень важно. То есть опыт нового европейского и русского романа Толстой, конечно, учитывает. И микро, и макро мир тоже. Роман-эпопея – жанр уникальный. Собственно, я назвал в 20 веке произведение, ну, «Тихий Дон», в частности, которое можно назвать романом эпопеи или, скажем, Солженицынскую эпопею. Но в 19 веке это было произведение совершенно уникальное. Толстой чувствовал, что это произведение в жанровом отношении достаточно оригинально. А когда писатель чувствует, что он пишет жанрово нетрадиционно, в его произведении почему-то непременно появляются отступления. Так было в романе «В стихах» Евгения Онегина, так было в поэме «В прозе» «Мертвые души», так происходит и в романе эпопеи «Война и мир». То есть появляются отступления, в частности философские, исторические отступления, появляются предисловия в множестве, появляется статья «Несколько слов по поводу книги «Война и мир», которая была напечатана
в журнале «Русский архив» еще до того, как «Война и мир» была закончена, собственно. То есть вот это ощущение уникальности жанровой для Толстого принципиально. Заметим еще несколько особенностей этой книги, которые, может быть, не впрямую связаны с жанром, но должны быть отмечены, прежде чем начинать ее, эту книгу, внимательно читать. Наверное, это прежде всего вопрос о прототипах. Когда появилась в печати в 65-м году первые части книги «1805 год», там уже действовал Андрей Болконский. Родственница Толстого, Луиза Ивановна Волконская, написала ему письмо с вопросом о том, кого это писатель имеет в виду. Потому что ведь Болконский, Волконский достаточно понятная и прозрачная шифровка. Андрей Болконский никто, как и всякое лицо романиста, а не писателя личностей или мемуаров. Я бы стыдился печататься, ежели бы весь мой труд состоял в том, чтобы списать портрет, разузнать и запомнить. Но в доказательство того, что я желаю сделать для вас невозможное, княгиня, я постараюсь сказать, кто такой мой князь Андрей. В австрийском сражении, которое будет описано, но с которого я начал роман, мне нужно было, чтобы был убит блестящий молодой человек. В дальнейшем ходе моего романа мне нужно было только старика Болконского с дочерью. Но так как неловко описывать ничем не связанное с романом лицо, я решил сделать блестящего молодого человека сыном старого Болконского. Потом он меня заинтересовал, для него представлялась роль в дальнейшем ходе романа, и я его помиловал, только сильно ранив его вместо смерти. Вот вам, любезная княгиня, совершенно правдивая, хотя от этого самого и неясное объяснение того, кто такой Болконский. То есть, конечно, вопрос о том, кого имел в виду Толстой, вот, выводя, кого он выводил, скажем, в том или ином персонаже, этот вопрос обсуждается до сих пор. Но Толстой сам четко и ясно сказал, имена действующих лиц, Болконский, Друбецкой, Билибин, Курагин, напоминают известные русские имена. Сопоставляя действующие неисторические лица с другими историческими лицами, я чувствовал неловкость для уха заставлять говорить графа Растопчина с князем Пронским, Стрельским, вот это традиционные вымышленные дворянские фамилии, или с какими-нибудь другими князьями или графами. Болконский или Друбецкой, хотя ни суть, ни Болконский, ни Трубецкой, звучат чем-то знакомым и естественным в русском аристократическом кругу. Я не умел придумать для всех лиц имен, которые мне показались бы не фальшивыми для уха, как Безухов и Ростов. И не умел обойти эту трудность иначе, как взяв на удачу самые знакомые русскому уху фамилии и переменив в них некоторые буквы. Ну и дальше Толстой пишет, что ему было бы жаль, если бы это сходство фамилий указало на прототип. Вообще это, конечно, очень серьезный и очень важный вопрос. И очень интересный. Скажем, свояченица Толстого, Татьяна Андреевна Кузьминская, младшая дочь Софьи Андреевны Толстой, говорит о том в своих воспоминаниях, что Наташа Ростова списана с нее. Существует точка зрения, что Ростов, он же простой, это Толстой. Ну, то есть, Толстой описывает своих предков. Николай Ильич, это Ростов, это его отец. Марья Николаевна, это его мать. Николай Андреевич, это князь Волконский, то есть это его дед по матери, а, соответственно, Илья Андреевич, это его дед по отцу. Мне кажется, что неправильно вообще возводить одного героя к одному человеку. Да, конечно, в Илье Андреевиче очень много, или в Николае Ильиче мы найдем от родственников Толстого. Но уж не говоря о том, что Толстой не мог помнить своей матери, она умерла, когда ему было совсем немного лет. И даже своего отца, ему было 10 лет, когда умер его отец. Не говоря уже об этом, но ведь он же ясно пишет. Он бы считал себя ниже своего достоинства, если ему нужно было только написать портрет. Наташа Ростова – это я, как вспоминает кто-то из
о близких Толстому лиц сказал однажды писатель. И это, наверное, самая точная формула, связанная с вопросом о прототипах. И еще один, последний, наверное, вопрос, который тоже возникает неизбежно перед теми, кто начинает читать «Войну и мир». Это вопрос о французском языке. Вот как Толстой в статье «Несколько слов по поводу книги «Война и мир» отвечал на этот вопрос. Употребление французского языка в русском сочинении. Для чего в моем сочинении говорят не только русские, но и французы, частью по-русски, частью по-французски? Упрек в том, что лица говорят и пишут по-французски в русской книге, подобен тому упреку, который бы сделал человек, глядя на картину и заметив в ней черные пятна, тени, которых нет в действительности. Живописец не повинен в том, что некоторым тень, сделанная им на лице картины, представляется черным пятном, которого не бывает в действительности. Но живописец повинен только в том, ежели тени эти положены неверно и грубо. Занимаясь эпохой начала нынешнего века, изображая лица русские известного общества и Наполеона и французов, имевших такое прямое участие в жизни того времени, я невольно увлекся формой выражения того французского склада мысли больше, чем это было нужно. И потому, не отрицая того, что положенные мною тени, вероятно, неверные группы, я желал бы только, чтобы те, которым покажется очень смешно, как Наполеон говорит то по-русски, то по-французски, знали бы, что это им кажется только от того, что они, как человек, смотрящий на портрет, видят не лицо со светом и тенями, а черное пятно под носом. То есть, заканчивая разговор о жанре «Войны и мира», следует сказать, что эта книга построена, вот хорошо о ней сказал один из исследователей, эта книга для каждого из нас написана на вырост. Она построена именно как универсальная книга. Каждая подробность в этой книге может иметь самостоятельный интерес. Каждая подробность очень сложным способом сопряжена, сцеплена с другой. Нельзя читать эту книгу как просто семейную историю, но и как семейная история она тоже существует. Нельзя читать эту книгу как исторический роман, но и как исторический роман она тоже существует, хотя это не главное в ней. Нельзя читать эту книгу только как, скажем, толстовское осуждение современности и идеализация героев прошлого, хотя и это в ней есть. Вот стоит нам как-то перекосить наш взгляд, увидеть в этой книге только одну сторону, как мы сразу же оказываемся в положении человека, который читает не то, что написано. Я хочу закончить очень важной цитатой, из словами Толстого, из его письма Николаю Николаевичу Страхову, когда вышел роман «Анна Каренина», Страхов постоянно писал Толстому, он вообще был очень проницательным критиком, Николай Николаевич Страхов, он стал писать Толстому о своем понимании Анны Карениной и спрашивал, так ли он понимает. Ежели бы я хотел сказать словами все то, что имел в виду выразить романом, то я должен был бы написать роман, тот самый, который я написал, сначала. Во всем, почти во всем, что я писал, мною руководила потребность собрания мыслей, сцепленных между собой для выражения себя. Но каждая мысль, выраженная словами особо, теряет свой смысл, страшно понижается, когда берется одна из того сцепления, в котором она находится. Само же сцепление составлено не мыслью, я думаю, а чем-то другим, и выразить основу этого сцепления непосредственно словами никак нельзя. А можно только посредственно, словами описывая образы, действия, положения.